радио «Комсомольская правда».
«8.05. Время Иркутское». И снова в прямом эфире начинает свою работу утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Я приветствую всех, кто сейчас настроился на частоту 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, а также на сайте kp.ru нас слушает в любой точке мира. В этой части программы познакомлю вас с последними, самыми заметными новостями региона и города. Ну, а пока предлагаю узнать, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Относительно теплая погода для конца ноября нас ожидает сегодня. Сейчас на термометре минус 9 градусов. Днем эта температура поднимется до минус 6, минус 7 градусов. Также ожидается снег. Ну а вечером слегка похолодает до минус 9. Такая погода сегодня будет в Иркутске. Сейчас предлагаю узнать, какая обстановка на дорогах, чтобы узнать, как лучше, ловче водителям проехать и не опоздать на работу.
Пойманные в пробке спят автомобили.
Действительно, автомобили пойманы в пробке. 4 балла сейчас подсказывает нам сервис Яндекс.Пробки в городе. Пробки начинаются еще даже на подъезде к городу с Култукского тракта. 15 км в час скорость там движения. А также уже на жители микрорайона Синюшина гора уже тоже стоят в пробках с самого раннего утра. 10 км в час скорость движения на улице Сергеева. В том числе есть очень опасный участок на улице рядом с остановкой школа номер 55 в сторону пересечения с Улан-Баторской. Там уже 7 км в час скорость потока. Ну и кроме того, ухудшается ситуация по мере движения к академической развязке. Также на Лермонтова в сторону академического моста сейчас 7 км в час. Также на Старокузьмихинской не протолкнуться, ну, пока еще относительно спокойно. Там трафик 20 км в час, спокойненько можно проехать. Но если вы спешите, то лучше было бы выбирать другой маршрут. Также ни для кого не будет удивлением, что я скажу сейчас 7 км в час на таком нашем известном участке Маяковского, Джамбула, Боткина, спортивном переулке. Но пока что еще по Голосковскому мосту можно свободно проехать. Зеленый свет нам показывает карта Яндекса, значит, что средняя скорость потока там примерно 35-40 км в час. Ну, что еще с переправами? Сервис Яндекс.Пробки подсказывает, что сейчас скапливается затор на плотине ГЭС в сторону центра города. Ну, а в самом центре города сейчас вот где самые неблагоприятные места. Например, на улице Советской, на пересечении с Партизанской, там произошло ДТП, так что избегайте этого участка. Конечно же, это улица декабрьских событий. Декабрьских событий отмечено красным. Улица в сторону пересечения с улицей Фридриха Энгельса, в сторону пересечения с Тимирязева, 15 км в час всего лишь скорость движения на этом участке. Ну и, пожалуй, это все. К обстановке на дорогах мы еще вернемся, если как-то она изменится. Ну, а пока мы перейдем к новостям города. Мэрия Иркутска установит 2 пешеходных моста в рамках строительства городской набережной реки Ушаковки. Пешеходный участок растянется на 1,5 километра с каждого берега. Об этом сообщало агентство «Иркутск Медиа» со ссылкой на автора проекта, директора компании «Перспектива» Игоря Казака. Итак, переходы будут направлены в сторону Литейного проспекта, а также улицы Тимирязева. Начать реализацию проекта планируется в 2018 году. Предполагается, что строительство набережной на реке Ушаковки будет финансироваться за счет программы «Комфортная городская среда» и муниципально-частного партнерства. Ну и как автор проекта Игорь Казак говорит, что водные переходы будут интересны для фотографий, взрослым и детям, а также для небольших экстремальных путешествий, обещает нам Игорь Казак. Ну что ж, посмотрим, а пока перейдем к другим новостям. В Иркутске первый раз проведут выставку картин Леонардо да Винчи. Ну, поскольку оригиналы хранятся в различных музеях мира, и они редко выезжают за пределы, то к нам шедевры добрались в формате мультимедиа. Выставка Леонардо да Винчи «История гения, изменившего мир» будет открыта в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея уже с 24 ноября. Как нам сообщают сотрудники музея, картины великого итальянского мастера продемонстрируют на больших экранах с объемным звуковым сопровождением. Современные технологии позволят посетителям рассмотреть каждую деталь таких картин, как «Поклонение волхвов», «Дама с горностаем», «Благовещение», «Мадонны Бенуа», «Джоконда», а также других великих картин великого автора. Итак, посетить выставку можно будет каждый день с 10 утра до 8 вечера. Последний день экспозиции 25 января следующего года. Ну, я напомню, что адрес областного краеведческого музея, а точнее музейной студии, находится по адресу улицы Карла Маркса, 13. И мы переходим к другим новостям. Между правительством Иркутской области, а также Народным фронтом сложилось тесное и даже открытое и эффективное сотрудничество. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко на конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Давайте послушаем реплику губернатора.
Вы взяли на себя очень тяжелый груз ответственности, потому что и по вашей эффективности люди судят о качестве власти и о тех изменениях, которые происходят в нашей жизни. За эти два года Народным фронтом для руководства региона дважды были подготовлены общественные предложения, которые, по моему поручению, для органов власти стали ежедневной настольной книгой, обязательной для исполнения. Не все из предложенного нам удалось сделать, пока нормативно не решен вопрос закрепления процедуры этнологической экспертизы. Вместе с Федерацией эту работу мы продолжим в следующем году.
Сергей Левченко также отметил, что сейчас продолжается совместная работа с активистами по повышению качества и доступности медицинской помощи в нашем регионе. Хотя проблем еще много, это признал Сергей Левченко, и также отметил основные направления, над которыми предстоит работать. Давайте еще раз послушаем губернатора.
Нехватка врачей, устаревающее оборудование, ветшающие здания, которые во многих муниципалитетах были построены еще в прошлом веке и даже в начале прошлого века. Это огромный и очень тяжелый пласт работы, который требует комплексного подхода и времени. Сейчас мы активно работаем по привлечению кадров, выделяем средства на обновление оборудования, строим фельдшерские пункты и ремонтируем больницы.
Сергей Левченко поблагодарил активистов за помощь в решении проблем лесного комплекса. Нашему региону, по его словам, удалось увеличить налоговую базу. Сейчас ведется активная работа по восстановлению лесных насаждений. Ну и мы переходим к другим новостям. Снова возвращаемся в Иркутск. Новый сквер у здания ЗАГСа на улице Декабрьских событий открыли в нашем городе, об этом сообщили в мэрии. Работы по благоустройству сквера включали в себя формирование зеленой зоны напротив фонтана, также ремонт лестницы и покрытий, размещение детских и спортивных площадок. Кроме того, был установлен амфитеатр, освещение и малые архитектурные формы. Отмечу, что на эти цели было выделено почти 16,5 миллионов рублей. Проект реализован в рамках программы формирования комфортной городской среды и, как уточняется в сообщении мэрии, работы в сквере проводились с учетом мнения жителей и представителей общественности. И к новостям спорта. Саночник из Братска Семен Павличенко выиграл первый этап Кубка мира в австрийском Инсбруке. Спортсмен-одиночник по сумме двух попыток показал результат 1:41.771 секунды. Вторым стал австриец Вольфганг Киндель с результатом 1:41.827 секунды. А третьим немец Феликс Лох. Его результат 1:41.841. Отмечу, что за российскую сборную выступают еще двое уроженцев Братска на соревнованиях в Инсбруке. Александр Степичев занял 11-ю строчку, Александр Грибацевич показал 27-й результат. Ну и также «Байкал-Энергия» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Отмечу, что следующую игру наша команда проведет также на выезде против красногорского «Зоркого». Будет это уже завтра. Команда соперника делит пятую строчку в турнирной таблице вместе с сыктывкарским «Строителем», московским «Динамо» и стартом из Нижнего Новгорода. Ну а я напомню, что иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» сыграл в ничью выездной матч с архангельским «Водником» в чемпионате России. 6-6 закончился матч, и пожелаем нашим хоккеистам удачи в завтрашней игре. Ну а мы выходим из эфира, через 2 минуты вернемся, оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. И в этой части программы ко мне присоединился директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев. Сергей Рактурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по какому поводу мы собрались. Астрономию, которую Министерство образования и науки России решило вернуть в обязательную школьную программу в качестве отдельного предмета, сейчас изучают ученики 10 и 11 классов в 32 школах Иркутска. Во всех остальных ее ведут с 1 января 2018-го. Ученые Иркутского госуниверситета даже написали специальное учебно-методическое пособие, которое предполагает проведение уроков с использованием планетария. Как идет подготовка учителей по астрономии, сегодня мы и узнаем. Сергей Арктурович, в Фейсбуке вы написали, что все печально, точнее, не все, но многое. Что вас опечалило?
Ну, ситуация такая. Во-первых, я все-таки хочу сказать, что ну, и астрономическая общественность, и вообще очень-очень многие люди в России годами боролись за то, чтобы астрономию в школу вернуть. Потому что мы действительно сталкиваемся с совершенно парадоксальной ситуацией, когда тут, видите, мы уже начинаем обсуждать, что и Земля у нас плоская, значит, и Солнце у нас вокруг Земли летает, и так далее, и так далее. Вот, и действительно, Иркутск мог бы стать фактически первым городом в России, где бы официально вернулась астрономия в школу, потому что разговор об этом, ну, в департаменте образования города Иркутска был заведен еще до и даже назначения министра образования и науки Ольги Васильевой, вот, и до ее исторического решения о возвращении действительно астрономии в школы России. Вот, и поэтому получилось так, что значит, департамент действительно собирался это сделать, и действительно несколько человек в Иркутске начали готовить пособие. Это пособие написано, и по нему действительно уже начали заниматься учителя и школьники в нескольких школах города Иркутска. Вот. А что, ну не то чтобы печально, но что во всяком случае представляет собой некую проблему с моей точки зрения, значит, это вот что. Ну, во-первых, действительно есть проблема с учебниками. Потому что в федеральном перечне на сегодняшний день есть два учебника. Один из них это, ну, в общем, классик отечественной астрономии, автор Борис Александрович Воронцов-Вельяминов, и второй соавтор Евгений Карлович Страут. Вот этот учебник есть, его как раз активно рекомендовала министр образования и науки Российской Федерации. Вот. Но проблема заключается в том, что оба автора этого учебника уже давно ушли из жизни, на самом деле. И учебник не обновлялся, учебник достаточно устарел. И поэтому, значит, он уже не соответствует только что, вот совсем недавно, принятому стандарту Российской Федерации.
Вот, а что, простите, да, могло поменяться? Вселенная ведь миллиарды лет была и остается.
Конечно, да. Но дело в том, что поменялись наши знания. То есть вот то, что написано в старом учебнике, оно все правильно, но там нет целого, так сказать, ряда новых открытий, которых огромное количество было сделано в последние годы. Вот. Ну, например, там ничего не сказано про экзопланеты, так называемые. Мы сейчас знаем уже тысячи планет за пределами Солнечной системы. Вот. Ну, и так далее. Там есть целый ряд таких вещей, где учебник уже не соответствует стандарту. Есть второй учебник, который совсем недавно утвержден. Его написал Виктор Максимович Чаругин. Но у него другая проблема. Он еще, ну, как бы так выразиться, достаточно сырой. В федеральном перечне всего два вот этих учебника. Вот, и это проблема. Один правильный, но устаревший. Один современный, но, значит, еще с некими
неточностями.
Неточностями, скажем так.
Ну, вы еще отмечали, что есть некий, назову это так, кризис преподавателей, то есть они этот предмет, астрономию, никогда в жизни не преподавали.
Это вторая проблема, да, которая тоже заставляет напрягаться, что называется. Проблема заключается в том, что выросло уже целое поколение людей, которые с астрономией не сталкивались в школе, потому что в школе ее не было, но оказывается, что даже есть люди, которые не сталкивались с ней и в вузе, включая педагогов. Я хочу сказать, что вот в Иркутской области с этим все как раз все в порядке, потому что астрономию, астрофизику в Иркутском пединституте, который сейчас входит в состав Иркутского государственного университета, никогда не прекращали преподавать. Поэтому будущие учителя физики, безусловно, там сталкивались с полноценным курсом астрономии, астрофизики. Вот. Но, как показывает опыт, во-первых, у нас работают не только учителя из нашего педвуза. Вот, оказывается, есть немало учителей, которые приехали из других регионов и так далее, и так далее. И вот сейчас на одних из курсов повышения квалификации, то есть вот мы столкнулись с такой ситуацией, что есть учителя, которые не только никогда не преподавали астрономию, это преподаватели физики, ну и иногда географии, но, оказывается, есть учителя, которым предстоит астрономию преподавать, но они ее никогда не изучали. То есть вот это действительно, значит, серьезная проблема.
А вы успеете их подготовить за столь короткий срок, и чтобы они могли не только дать какие-то основные понятия об астрономии, но и вообще, в принципе, разбирались бы в этом предмете?
Я так аккуратно скажу, что это чрезвычайно сложно. И курсы повышения квалификации действительно городской департамент провел уже на самом деле для городских учителей. Но здесь проблема как раз в меньшей степени, потому что действительно я тут увидел, например, на этих курсах учителей, которых я хорошо знаю, которые когда-то вели астрономию действительно, и, в общем, они многие вещи помнят, и, в общем, они грамотные, квалифицированные и так далее. Вот, и есть немало таких учителей в области, но есть и другие учителя, то есть я увидел молодых, замечательных учителей, но они не изучали астрономию, действительно.
А их больше или меньше?
Их меньше, конечно, их меньше, но я просто хочу сказать о том, что они есть, и это вот все-таки это некая проблема. Поэтому я считаю, что, конечно, наши курсы, вот, которые проводились и на базе Департамента образования города Иркутска, и на базе Института развития образования Иркутской области. Они чрезвычайно полезны, эти курсы, и я думаю, что они много дали учителям. Но я думаю, что, так сказать, этого, наверное, недостаточно. Но все упирается в самих учителей, это же всегда все в самих людей упирается. То есть, если они не будут читать, если они не будут там, значит, смотреть в интернет, не будут читать книги, причем я бы даже сказал, что надо читать прежде всего книги, а не статьи в интернете, потому что...
Казалось бы, да, почему? Потому что в интернете же много разных открытых источников, каких только там возможностей, сервисов, библиотек нету, почему?
Потому что надо знать, куда смотреть. Потому что среди, вы совершенно правы, да, тут таких открытых источников громадное количество, но доля недостоверных источников в интернете, тех сайтов, где написана абсолютная чепуха, где ошибки, где просто неправильные вещи, неправильные концепции, неправильные там оценки и так далее, вот таких источников громадное количество. И если человек немножко не в курсе, то есть он может попасть в просак, и он будет пользоваться недостоверной информацией.
Но это уже не говоря о том, что есть некие популярные блогеры, которые утверждают, что Земля плоская, и пытаются как-то это доказать.
Да. К сожалению, это действительно так. И весь вопрос, куда вы попадете, когда будете искать информацию об астрономии.
Отвлечемся немного от науки, послушаем хорошую песню для хорошего настроения, а далее уйдем на перерыв. 4 минуты, реклама и выпуск новостей. После вернемся и продолжим обсуждать астрономию и как ее будут преподавать в наших школах.
Намашет руками мужчина красивый, прощается с нами, прощайте. Счастливо мы плачем, зачем-то мы смотрим куда-то, где звезды нам светят так ярко, так ярко петь. Космос нас ждет, космос нас любит, космос живет. Космос нам.
значит, нет звука ни сказкой, ни былью, ни звери, ни люди.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Алексей Литвинцев. И также у нас в гостях директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. Продолжаем обсуждать астрономию. Этот предмет будут преподавать в школах города и области уже с 1 января 2018 года. Сергей Артурович, вот что предлагаю обсудить. Колумнист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин написал колонку, которая называется так: «Астрономия в школе – это шаг в лохматую античность». Мы эту колонку озвучили, давайте послушаем. Что такое астрономия? Наука о звездах? Ну-ну, продолжайте в том же духе. А на самом деле, астрономия, друзья мои, это отрасль физики, занятая теми областями и вещами, где пока невозможен эксперимент, а возможны только наблюдения. Эксперимент – активное действие. А что будет, если кинуть камень с крыши? Наблюдение – пассивное. А давайте постоим, подождем, пока камень с крыши упадет сам собой, и посмотрим, что будет. Улавливаете? Сидеть у реки и ждать, пока проплывет труп врага – чистая астрономия. Пойти и начистить врагу морду – физика. Но я слабый ботан, поэтому я – астроном. Подкачаю мышцы – стану физиком. Люди наблюдают на Марсе пылевую бурю. Это астрономия. Люди послали на Марс аппарат, он выбросил воздушный шарик, чтобы увидеть, как его носит марсианский ветер. Это уже не астрономия. Космонавтика, планетология, внеземная климатология, как угодно назовите, но на самом деле все это физика. Никакой астрономии как особой науки в 21 веке просто нет. Но она была. Если вам по-прежнему хочется считать астрономию наукой, добро пожаловать в лохматую античность. Тут, конечно, встает вопрос: а что у вас за учебники физики и насколько они дают понять ученику, что если бы атомы взаимодействовали чуть слабее, не было бы наблюдаемой вселенной? Не дают? Перепишите! Детям оставьте перелетных и зимующих птиц, незаходящие звезды и прочие красивости краеведения. Окружающий мир – отличный курс для неокрепших умов, а для старших – грохайте атавизмы! Ну вот, фрагмент колонки Евгения Арсюхина мы прослушали. Что бы вы ему ответили?
Я бы сказал, что лихо сказано, с моей точки зрения, совершенно неправильно. И мы это чувствуем и видим на каждом шагу. Во-первых, астрономия, я бы сказал наоборот, это гораздо более широкая наука, вот, которая пользуется физикой на самом деле, но она абсолютно не сводится к физике. Тут совершенно верно было сказано, что эксперимент в астрономии мы поставить не можем, за очень небольшими исключениями, да, и мы просто наблюдаем за тем, что Вселенная, так и быть, нам показывает или не показывает. Но ждать долго не стоит, потому что перед нами громадная Вселенная, и поэтому что-то где-то обязательно происходит, и поэтому, хотя в нашей галактике, там, скажем, взрыв сверхновой может осуществляться там раз в тысячу лет, но мы зато видим миллиарды других галактик, и поэтому сверхновые мы видим чуть ли не ежедневно на самом деле. Поэтому вот это как бы довод еще не тот. Но я просто хочу сказать, что в астрономии есть такие разделы, которые вообще к физике отношения не имеют, да, и я еще раз хочу сказать, что астрономия гораздо шире и полнее физики. И мы с этим сталкиваемся постоянно, потому что вот тоже, когда была мысль, и, насколько я понимаю, она принадлежала министру образования и науки, что, в общем, проблем никаких нет. И что любой преподаватель физики может с легкостью заняться преподаванием астрономии, ну, фактически без подготовки. Это другая наука. С другим набором даже терминов, с другим набором понятий, то есть не то, что с другим, а со своим. И, в общем, мы сталкиваемся с ситуацией, когда преподаватель физики, он просто многие вещи в астрономии не понимает, ну, просто он иногда даже слов таких не знает, которые употребляют астрономия. Это разные вещи.
А вы знаете, вот когда я в школе изучал астрономию и физику. Но они действительно, предметы казались очень похожими, потому что в астрономии в основном все сводилось к решению задач. То есть мы рассчитывали там расстояние от планет и так далее. То есть фактически, ну, школьник это воспринимал как физику, потому что предмет, которым нужно решать задачи.
Ну, я на это скажу, что, значит, все зависит на самом деле от преподавателя. Потому что вот для меня, например, курс астрономии – это, я бы сказал, гуманитарный курс. И я бы сказал, что вот если бы, значит, мне дали право там действительно формировать программу, то есть я бы ее, наверное, перенес не в 10-й, 11-й класс, а пораньше. Все-таки пока еще есть у наших ребят интерес к тому, как устроена Вселенная. Вот, и я даже думаю, что там далеко не всюду есть необходимость все через математику показывать, через физику показывать, потому что для того, чтобы понять, как вообще устроен мир, вот, каковы там действительно расстояния, размеры, вот, что из чего состоит, и как развивалась Вселенная от Большого Взрыва до сегодняшнего дня. То есть это можно, в общем, давать, конечно, так сказать, по-разному, через формулы действительно, а можно и без формул. Я прекрасно представляю себе, скажем, ну, там, какой-нибудь гуманитарный класс, который, конечно, там дети боятся формул, боятся физики и математики, но им прекрасно можно рассказать о том, как устроена Вселенная, чем звезды отличаются там, от планет, что такое астероиды, что такое нейтронные звезды, там, допустим, что такое темная материя даже, которая сейчас вошла в новый стандарт. Вот, поэтому я думаю, что это все-таки существенно разные вещи.
В иркутских школах, ну и также в школах области, астрономия, которая будет преподаваться, она будет ближе все-таки к точным наукам или к гуманитарным?
Это нечто особенное все-таки, потому что там есть блоки гуманитарные абсолютно, потому что мы должны знать и куски истории, и это в стандарте просто записано. Вот, когда мы знаем о том, что был Гагарин, и не знаем, что было дальше, то есть это вообще никуда не годится. Поэтому элементы и истории космонавтики, и вообще истории цивилизации, ведь, по сути говоря, история человеческой культуры – она насквозь пронизана историей астрономии, потому что взгляд на мир, он во многом определялся взглядом на то, как устроен мир. Но без каких-то математических вещей тоже не обойтись, потому что для того, чтобы человеку доказать, что Земля круглая, в конце концов, да, что Земля действительно летает вокруг Солнца, что там, причем не по окружности, а по эллипсу, и там скорость меняется, и расстояние до Солнца меняется, и так далее, но тут без математики не обойтись. Вот. И я считаю, что это тоже правильно, потому что если просто, ну, грубо говоря, рассказывать сказки и просить, чтобы ученик просто поверил тебе, мы прекрасно понимаем, что точно так же можно рассказывать сказки с противоположным содержанием. И тоже просить, чтобы человек поверил, если не будет каких-то доказательств. Поэтому вот та система доказательств от современной картины мира, она, безусловно, тоже должна входить в курс астрономии.
Вы знаете, специалисты корпорации «Российский учебник», они предлагают в изучении астрономии использовать, ну, современные ресурсы, онлайн-телескопы и мини-планетарии. Онлайн-телескопы – это бесплатные интернет-ресурсы, которые показывают небесные тела при помощи веб-камер, установленных в обсерваториях по всему миру. Вот, например, и из подмосковной обсерватории ведется прямая трансляция звездного неба на YouTube-канале.
Это верный подход. Дело в том, что астрономия, как, наверное, никакая другая наука, требует, ну, визуализации. Потому что, когда мы говорим про какие-нибудь звезды, планеты, про созвездия и так далее, то есть мы можем говорить сколько угодно, но пока мы не посмотрим, как это все выглядит, это фактически совершенно абстрактные и многими непонимаемые вещи. В больших городах, где большая засветка по ночам, например, вот Млечный Путь, вообще он никогда не виден. У меня была такая возможность, я однажды читал лекцию в очень такой серьезной школе в Москве, вот, и я когда спросил детей, вы видели, когда там Млечный Путь, оказалось, что ни один человек не видел. То есть дети вообще не представляют себе, что это такое. Вот. На небо в крупных городах смотреть сложно, действительно. Луну можно увидеть, но и только, по сути говоря. Яркие планеты, иногда яркие звезды и так далее. Поэтому многие вещи остаются, ну, какой-то абстракцией. И поэтому, конечно, вот визуализация всех этих вещей, она чрезвычайно важна.
А какая инфраструктура есть у нас в городе? Как я уже сказал ранее, у нас предполагается использовать планетарии. А много ли у нас их в городе?
Ну, на самом деле, город Иркутск может оказаться уникальным городом в России по количеству планетариев, если честно говорить. Потому что первый, ну, наверное, к востоку от Урала школьный планетарий уже полноценно работает. Это происходит в школе номер 69 в комплексе «Эволюция». Планетарий там небольшой. Почему небольшой? Потому что высота потолков там просто не очень велика. Были бы потолки повыше, мы бы там поставили планетарий побольше. Вот. Значит, ожидается установка планетария в лицее ИГУ. Вот. Идет разговор о том, что новая школа там, в молодежном, допустим, которая сейчас строится, мы очень надеемся, что там тоже появится планетарий. Ну и главная, конечно, надежда на строящуюся 19-ю школу, где, в общем, решение администрации города Иркутска было такое, чтобы там был установлен крупный планетарий, ну, там порядка 10, может быть, даже больше метров в диаметре. Вот. Ну и эта идея, вообще она распространяется, чем дальше, тем больше, то есть, по крайней мере, несколько небольших планетариев и один большой, как минимум, значит, я имею в виду муниципальные планетарии, да, то есть они, безусловно, будут работать, это уже, так сказать, совершенно ясно, вот, и поэтому дети получат возможность какие-то вещи увидеть на куполе. Дело в том, что какие-то вещи действительно надо показывать, ну, не то, что там, я не буду говорить в 3D, но на куполе, ну, очень многие вещи гораздо проще показать и объяснить, чем там чертить на доске или показывать какие-то слайды, потому что вот нужна такая достаточно объемная картинка. Вот, ну, вот сейчас Московский планетарий занимается, например, производством своих программ, которые можно использовать прямо в учебном процессе. Есть такая тема, непростая тема, называется «Небесная сфера» в курсе астрономии. Вот, и очень часто она представляет собой большую сложность для восприятия учащимися. Но если показать это на куполе, то там очень многое становится ясно сразу. Вот, поэтому, да, и я думаю, что Иркутск как раз будет одним из передовых городов в России, вот в этом смысле.
Ну, вы знаете, мне кажется, немногим школьникам так повезет, потому что в их учебных заведениях не будет планетария, они какие-то знания не смогут уловить.
Понятно, что в каждую школу мы планетарий никогда не поставим, и, наверное, это будет и неправильно. Вот. Но я хочу сказать, что есть еще другой путь, например, то есть сейчас развивается технология виртуальной реальности. Ну вот, и если вы надеваете себе специальные очки со специальным программным обеспечением, то у вас получится картинка фактически такая же, как на куполе планетария, только индивидуальная. Ну вот, и оказывается, у нас в городе уже тоже появилась вот такая практика. То есть вот на сегодняшний день, если какие-то учителя, какие-то школы захотят, так сказать, вот этим воспользоваться, это можно будет сделать.
То есть такие целые классы виртуальной реальности, как раньше устанавливались компьютерные классы, это было диковинкой. То есть сейчас вот такая вот инновация появится.
Ну да, то есть вот во всяком случае технически это уже доступно. То есть на самом деле, если кто-то захочет посмотреть программу по астрономии, то просто, значит, есть люди, которые придут в эту школу и могут предложить вот эти очки, можно будет посмотреть, то есть прямо не выходя из собственного класса.
Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев был в нашей студии. Спасибо большое, что пришли. Желаю вам успехов.
Спасибо.
Оставайтесь с нами на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы будем говорить о квартирных кражах. Есть статистика, ее полицейские распространили, что ежегодно до 1000 иркутян становятся жертвами так называемых домушников. Так вот, о том, как защитить квартиру от таких незваных гостей, и поговорим в этой части программы. У нас в студии появился начальник управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Иркутской области, полковник полиции Валерий Пуров. Здравствуйте.
Доброе утро.
И также Елена Игумнова, исполняющая обязанности начальника управления вневедомственной охраны по городу Иркутску, вас также приветствую.
Доброе утро.
Телефон прямого эфира 208-005, а вы можете задавать вопросы нашим гостям, ну и поделиться своими историями, если, не дай бог, лично вам приходилось сталкиваться с такой бедой, как квартирные кражи. А, Валерий Александрович, первый вопрос, наверное, вам. Как в этом году складывается ситуация? Отмечаете вы какую-то тенденцию по снижению квартирных краж или наоборот?
В целом, в этом году за 10 месяцев произошло общее снижение количества квартирных краж. Наверное, благодаря профессиональной работе сотрудников полиции и профилактике, которая проводится в этом направлении. Но, тем не менее, как вы правильно сказали, около 1000 жителей города Иркутска стали жертвами квартирных воров. Способы проникновения очень разные. Извращаются преступники, это и через дверь, и через окна проникают. Есть такие моменты, где и через крышу. По балкону с альпинические свои способности проявляют преступники.
Ловкость рук.
Да.
Но все же, вот если посмотреть на наш город, можно отметить какие-то районы, которые наиболее неблагополучны по отношению к квартирным кражам?
Это более такие жилые районы, Новоленина, где больше всего многоэтажек и жилые районы. В центре мало жилых квартир, больше офисы и предприятия. Организации Новоленина, Солнечный, новостройки.
Вы знаете, вот и все же мне вот лично интересно, как преступники, ну чем они руководствуются, выбирая ну, какую-то квартиру и выбирая своих жертв? То есть они смотрят, грубо говоря, на то, что плохо лежит, или выслеживают, как настоящие какие-то сыщики?
По большей части, конечно, подготавливаются, выслеживают. На неосторожность, вот на суету граждан, особенно предновогодние праздники или предпраздничные дни, когда граждане торопятся за покупками, успеть куда-то, бросают иногда открытые квартиры, не закрывают на замки, не закрывают окна по первым этажам. В летний период времени есть такие даже факты, что граждане отдыхают, открыли окно на проветривание и не слышат, как ночью к ним заходят в квартиру. Или рядом лежащие вещи на подоконнике просто воруют.
А на что прельщаются? Я вот когда читала тоже статистику, что малогабаритные, так называемые, вещи чаще всего крадут.
Да, конечно, это в последнее время ноутбуки, золотые изделия, деньги, естественно, сотовые телефоны, дорогостоящие небольшие вещи, те, которые можно где-то реализовать, быстро сбыть и незаметно унести.
Вы знаете, хотела с вами поделиться такой историей. Несколько лет назад моя сестра тоже вот попалась на удочку вот таких воришек. Вот это вот ощущение на самом деле страшно, когда ты поднимаешься в подъезде и видишь приоткрытую дверь. И понимаешь, что ну, там кто-то был. И там квартира перевернута. Это вот такой стресс жуткий. После этого сестра моя поставила сигнализацию. Я к чему это рассказываю? К тому, что вот на самом деле это, пожалуй, самый эффективный способ защитить свою квартиру от воришек.
Да, конечно, самое эффективное – это оборудование сигнализации своего жилья. Не только квартиры, и частные дома, и гаражи. Любое помещение, в принципе, можно оборудовать и поставить на пульт централизованной охраны. Чем, в принципе, наше подразделение занимается.
Елена, да, расскажите, пожалуйста, о работе вашей.
Значит, мы единственная государственная структура, которая осуществляет охрану объектов, квартир, граждан, гаражей. Мы также осуществляем охрану припаркованного автотранспорта, осуществляем мониторинг автотранспорта юридических и физических лиц.
Скажите, действительно ли сейчас пришли иркутяне к тому, что нужно, ну, чтобы защитить себя, защитить свое жилье, все-таки обязательно оборудовать свои квартиры?
Конечно.
Или на авось надеются?
Нет, это единственный надежный способ обезопасить свое имущество.
Но у нас достаточно много различных охранных предприятий. В чем кардинальное различие вот государственного учреждения от таких частных организаций?
Во-первых, значит, основное отличие, что у нас мы действуем в системе единой дислокации, то есть задействуются не только наших, допустим, 48 экипажей групп задержания, которые работают ежесуточно, выставляются по городу Иркутску, но и все экипажи патрульно-постовой службы, ГАИ, группы быстрого реагирования, то есть все экипажи, которые работают у нас на линии по городу Иркутску, все участвуют именно вот по отработке сигналов тревога по квартирным кражам.
Ой, извините. Страшно, страшная, страшная история, потому что, вот я говорю, у меня прям воспоминания вот эти всплывают, потому что, ну, тревожная обстановка. А если посмотреть на раскрываемость, можно ли, ну, с уверенностью сказать или привести какую-то статистику, сколько процентов вот таких происшествий удается раскрыть, поймать тех самых воришек, понять, кто эти люди, откуда они в нашем городе?
Ну, раскрывается большая половина, где-то в пределах 70%. Кража раскрывается. Рано или поздно они все равно потом будут раскрыты. Может, есть такие, которые там через год или больше времени раскрываются благодаря работе оперативных служб. Ну, лучше, конечно, профилактировать, защищать свое жилье, укреплять его технически и быть бдительным, не оставлять без присмотра.
А вы знаете, тоже еще интересный момент, который касается дверей и замков. А тут есть какая-то рекомендация, вот что лучше установить, чтобы квартира была под надежной защитой?
Значит, естественно, нужно избегать установки китайских этих дешевых дверей, да, с китайскими замками. Существует очень много классов защиты и прочности, значит, то, что касается дверных конструкций, также и замочных. Поэтому здесь нужно проконсультироваться со специалистами, потому что это очень много займет времени, если все это рассказывать. Лучше на этом тоже не экономить.
То есть китайские двери не ставим. Решетки помогают на дверях, на окнах?
Естественно. Есть техническое укрепленное жилище, это, конечно, оконные проемы можно защитить. Защитные жалюзи, решетки и защита вот этих дверных конструкций. Это один из способов тоже защиты, чтобы обезопасить свое имущество. А уж потом, по надежности, это, да, уже следующий этап, это оборудование квартир техническими средствами охраны с выводом на пульт централизованного наблюдения.
А камеры видеонаблюдения в этой части помогают? Отпугивают, может быть? Потому что сейчас можно посмотреть и во дворах, и в подъездах все-таки устанавливают, и как-то приходят управляющие компании к тому, что стоит средства видеонаблюдения все-таки устанавливать.
Конечно же, да. Камеры видеонаблюдения тоже отпугивают преступников и являются, значит, потом оказывают огромную помощь при раскрытии преступлений.
Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005, а дорогие слушатели также можете присоединиться к нашему эфиру, задать свои вопросы гостям, ну или поделиться вашими историями. А если посмотреть на личности тех самых воришек, чаще всего можно ли определить, что это люди, которые уже шли на такие преступления, или люди, которые впервые пошли на кражи?
Ну, те, которые впервые по неосторожности, таких мало. В основном это лица, зависимые от наркотических средств, по большей части, которые ищут, где бы поживиться. Ну, естественно, воры, профессионалы, в том числе и приезжие из других регионов Российской Федерации.
Вот еще, сработают ли какие-то маркеры, что ли? Вот, например, человек приходит в подъезд, и вот что его должно насторожить? Есть ли, например, какие-то зацепки? Там оставляют записочки.
Оперативный секрет.
Оперативный. А 208-005, я вижу, что Ростислав, наш звукорежиссер, принимает звонок нашего слушателя, а мы готовы вывести его в эфир. Ростислав, пожалуйста, 208-005.
Три сотрудника, а сейчас их по двое ездят. Мне так даже жалко этих пацанов, потому что срабатывает сигнализация. Они же поднимаются, один остается внизу, один поднимается, а страховать-то некому. Как так жалко, они еще говорят, боимся, еще будут сокращать. Это правда ли?
Спасибо за ваш вопрос.
От количества сотрудников оперативности и профессионализм ни в коей мере не снижается. Есть моменты государственного решения, которые приняты на уровне правительства Российской Федерации. В этом плане оптимизации, наверное, да, количество сотрудников в нарядах снижается, но профессионализм их при этом растет, и надежность охраны имущества, которое принято по договорам, оно снижено не будет.
Спасибо, спасибо большое. Напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня был начальник управления вневедомственной охраны войска Национальной гвардии России по Иркутской области Валерий Пурос и Елена Игумнова, исполняющие обязанности начальника управления вневедомственной охраны по Иркутску. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».